У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить об автобиографическом повествовании Константина Паустовского «Повесть о жизни». Почему я выбрал именно эту книгу из довольно многочисленных произведений этого автора? Прежде всего, потому что образ автора уже в силу самих особенностей жанра наиболее приближен к личности повествователя. И самое главное, в нем довольно наглядно представлены черты, которые в сложившихся представлениях среднего человека сопряжены с типом, которого принято именовать русским интеллигентом. Общаясь с героем Паустовского лицом, так сказать, к лицу, мы можем лишний раз убедиться в весьма неприглядной картине того, что этот интеллигент из себя представляет во всей своей красе. Но прежде несколько слов не о повествователе, а об авторе. Паустовский, вполне может быть, в литературном отношении человек и даровитый, но в человеческом либо очень неумный, либо лживый. О первом свидетельствует ряд его суждений, на которых я сделаю акцент. О втором напрямую свидетельствует он сам. И мимо этих свидетельств я тоже, разумеется, не пройду. Есть и третий вариант, в данном конкретном случае едва ли не хуже двух первых. Это человек себе на уме, весьма ловко использующий слагающиеся социальные обстоятельства в свою пользу. Во всяком случае, читая его повесть о жизни, жизнь во многом не такой, какой она представала перед его глазами, но такой, какой он хотел бы ее видеть из своего безопасного и сытого далека, убеждаешься, все-таки извечная суетливая интеллигентская бестолковость – вещь воистину не имеющая пределов. Для удобства доказательств я выберу из его объемистой книги, собственно, 6 повестей, помещенных под общей обложкой, преимущественно те эпизоды, где в той или иной мере присутствует близкий или дальний религиозный план, зачастую не весьма понятный, добавлю, для самого рассказчика. Итак, что прежде всего бросается в глаза, или же уместнее будет сказать, приходит на ум верующему человеку при чтении? Очевиднейшая, часто повторяющаяся вещь, то, что повествователю присуще непристойное, я бы даже сказал, пренебрежение к религиозной стороне народа, принадлежность к которому он подчеркивает, в верности которому часто клянется со слезами на глазах и постоянно подчеркивает свою связь с ним. Это иногда имеет вид некоторой убедительности, в особенности для сентиментального читателя, который не может или не хочет заметить, что эта убедительность зиждется на низведении духа этого самого народа к своему уровню, уровню мыслящего животного, я бы сказал, как, например, в эпизоде с обвиняющим Бога евреем, в котором повествователь в отношении сводящего свои Иовы счеты с Богом человека предстает попросту высокомерным хамом, что явно не осознает даже по истечении многих десятилетий, когда воссоздает этот случай на страницах своей книги. О близости же описываемого персонажа к Иову не догадывается тем более. Но, подумает, быть может, кто-нибудь из слушателей, сталкивается-то повествователь с представителем все-таки не русского народа. Но и в отношении верований русских людей Паустовский проявляет точно такое же и даже еще большее нечувствие. Примеры будут приведены далее. А покамест хотелось отметить еще два взаимосвязанных свойства повествователя. Естественные человеческие движения, объяснимые, впрочем, не столько естественной приверженностью к общегуманистическим ценностям, сколько естественной и врожденной человечностью, и неестественный пафос, которым подобные движения сопровождаются. Полнейшая неспособность, как можно догадываться по ряду признаков, применять эти движения не в литературе, а в жизни, а также неестественные, не сказать бы лживые мысли, возникающие при неоднократных попытках как-то обобщить происходящее. Иногда кажется, что и сами движения продиктованы не столько естественным человеческим чувством, но сознанием, что именно вот так должно поступать, руководствуясь просветительским, так сказать, кодексом интеллигентного человека. Скажем, в том же эпизоде с евреем, который я сейчас приведу, отмашку повествователя от какой бы то ни было вероятности существования Бога можно было вполне соотнести со словами отца святителя Климента, папы римского. Память его отмечается 24 ноября А слова, которые я процитирую, позаимствованы из его жития, помещенного под тем же числом. Словами, обращенными к апостолу Павлу. «Вы напрасно утруждаете себя молитвой к Богу, потому что нет никакого Бога ни на земле, ни на небе, и нет никакого Божьего промысла о нас, но все в этом мире случайно. Поэтому не увлекайтесь и не трудитесь молиться Богу, ибо Его не существует. Все надежды на Бога суетны. Если бы был на небе какой-нибудь Бог, то услышал бы вздохи плачущих, внял бы молитвам молящихся, презрел бы на горесть сердца, изнемогающего от печали. Но так как нет того, кто подавал бы утешение в скорбях, то отсюда заключаю, что нет Бога. Если бы был Бог, то услышал бы меня в горе молящегося и рыдающего». Конец цитаты. А теперь аналогичный фрагмент из книги Паустовского. «Никого не было в сырой и темной синагоге. Огонь потухал, и один только пожилой еврей сидел около мальчика и бормотал не то молитвы, не то проклятия. «Пане», — сказал он мне тихо и внятно, — «я шорник, меня зовут Иосиф Шифрин. Я не умею рассказывать, что у меня лежит на сердце. Пане, мы, евреи, знаем от своих пророков, как Бог умеет мстить человеку. Где же он, тот Бог? Почему он не спалил огнем, не вырвал глаза у тех, кто придумал такое несчастье?» «Что Бог, Бог?» — сказал я грубо. «Вы говорите, как глупый человек». То есть о чем говорить, если Бога нет? И умные люди это давно поняли, в отличие от таких глупцов, как Шорник. Читаем далее. Старик печально усмехнулся. «Слушайте», — сказал он и тронул меня за рукав шинели. «Слушайте, вы образованный и умный человек. Вот я сидел здесь и думал. Я не знаю так хорошо, как вы, кто во всем виноват. Я не учился даже в Хедере, но я еще не совсем слепой и кое-что вижу. Я вас спрашиваю, пани, кто будет мстить? Кто заплатит по дорогому счету вот за этого маленького человека? Или вы все такие добрые, что пожалеете и простите тех, кто подарил нам такой хороший подарок, эту войну? Боже ж мой, когда, наконец, соберутся люди и сами будут делать для себя настоящую жизнь?» Последнее предложение, я думаю, от автора. Он поднял руки к потолку синагоги и пронзительно закричал, закрыв глаза и покачиваясь. «Я не вижу, кто отомстит за нас. Где человек, что утрет слезы этих нищих и даст матерям молоко, чтобы дети не сосали пустую грудь? Где тот, кто посеет на этой земле хлеб для голодных? Где тот, кто отнимет золото у богатых и раздаст его беднякам? Да будут прокляты до конца жизни те, кто пачкает руки человека кровью, кто обворовывает нищих. Да не будет у них ни детей, ни внуков. Пусть семя их сгниет, и собственная слюна убьет их, как яд. Пусть воздух сделается для них серой, а вода кипящей смолой. Пусть кровь ребенка отравит кусок богатого хлеба, и пусть тем куском подавятся они и умрут в мучениях, как раздавленные собаки». Старик кричал, подняв руки. Он тряс ими, сжимал их в кулаки. Голос его гремел и наполнял всю синагогу. Конец цитаты. Ранее я не совсем основательно приравнял старика-еврея к Иову, хотя, конечно, далек от того, чтобы их отождествить. Я даже далек от того, чтобы согласиться с ним, но я, по крайней мере, могу его понять, ощутить тот тупик, в котором бьется его мысль, задавая самой себе вопросы, перед которыми она бессильна. Отсюда и крик, и гнев, и вполне справедливые обвинения сильным мира сего, хотя допускаю кое-что, а может быть, весьма многое из них Паустовский присочинил от себя». Но вот что касается позиции самодовольного, как всегда, интеллигента-повествователя, делающего резюме, одно для меня было ясно – надо положить этому конец, чего бы это ни стоило. Надо отдать все силы и всю кровь своего сердца на то, чтобы справедливость и мир восторжествовали, наконец, над поруганной и нищей землей. То здесь никаких присочинений. Ему, прислушивающемуся не к голосу сердца, а к намертво уложенным атеистическим блокам в мозгах, и вправду нет дела, есть ли Бог над нами или его нет. В этом его отличие от еврея, который, даже сомневаясь в Боге, все же хотел бы, чтобы он был, как и отец священномученика Климента, христианин в будущем Фауст, которого сомнения в существовании Бога посещают в бытность его язычником, да и при том при тяжелых лично для него длящихся 2 десятилетия обстоятельствах. Но даже и тогда, когда он произносит процитированные слова, видно, как трудно ему они даются. Отсюда и горечь. Альтер-эго Паустовского, напротив, произносит свою фразу совершенно равнодушно, даже с ленцой, куря папироску. Для него Бог, как вершитель справедливости, и не нужен, так как он целиком уверен, что он сам обладатель правды об этой истине и даже ее будущий вершитель. На какую же, однако, справедливость он уповает? Явно же на земную, не Божью. Но ведь есть между этими двумя справедливостями большая разница. Ее, кстати, осознает старый еврей, как осознает невозможность своими силами что-либо изменить в мире. А вот для нашего интеллигента все расплюнуть. Не воспринимать же серьезно его безответственные слова о силах, которые должны быть приложены. Но, замечу, в скобках не прилагаются. Впрочем, как и обещанная кровь во благо ближних для изменения существующего порядка. Как оказывается далее, социального. Чего и следовало ожидать. Пока же, как признается повествователь, далее цитата, «Как уничтожить несправедливость, она все чаще и чаще встречалась мне в жизни, я еще не знал. Подразумевается, узнаю в дальнейшем, когда революция откроет глаза». Смешно, конечно. Так же, как и попытки автора передать дух времени через детали, знаемые им явно понаслышке. В особенности это касается вопросов религиозной философии и богоискательства, мимо которых тоже явно прошло сознание Паустовского. И тем не менее, религиозная философия, богоискательство, символизм, призыв к возрождению эллинской культуры, читаем мы в одной из глав, все это странно сосуществовало с передовой революционной мыслью, которой прервусь. Повествователь тоже остался безразличен. Тем более странны его попытки доказать обратное в зрелом возрасте, когда волновать уже должно нечто другое. Что делать? Интеллигент – это не состояние, это диагноз, тем более провинциальный. «Я вышел из среды средней интеллигенции», – читаем далее. «Мой отец был статистиком. Как большинство статистиков в те времена, отец был либералом». Звучит несколько пародийно, вам не кажется? В том же духе продолжение. С раннего детства я слышал от отца и его друзей слова о свободе, неизбежности революции и обездоленном народе. Все эти речи произносились главным образом в столовой за чаем. Какова цена всем этим рвением для блага родной страны и родного народа, о котором столько говорится в этой толстой книге, осознает, кажется, всего лишь эпизодический персонаж, появление которого завершает вот какой эпизод, относящийся уже к юности повествователя. Но происходящее все за тем же чайным столом, что немаловажно. «Мы часто слышали споры за чайным столом между отцом и дядей Колей», – вспоминает он. Дядя Коля доказывал, что счастье зависит от просвещения. Отец считал, что счастье принесет революция. В споре вмешивался Павля. Он называл себя народником. Однажды его чуть не исключили из академии за речь на студенческой сходке. Володя Румянцев помалкивал, но потом говорил нам, мальчикам, что ни отец, ни дядя Коля, ни Павля совершенно ничего не понимают. «А вы понимаете?» – спрашивали мы его. «Ни черта», – с удовольствием отвечал Володя. «И не желаю понимать. Люблю Россию и баста». То есть любит реальную, такой, какова она есть, а не головную, нереальную, сказочную, такую, какая она представляется интеллигентскому сознанию, выразителем которого, а затем и направителем, так сказать, его, был прежде всего Паустовский. Кстати, о цене интеллигентской любви к родине, очертания которой в сознании интеллигента имеют формы более желательные, чем действительные. Ближе к финалу последней книги Паустовский выводит на сцену писателя Михаила Пришвина, который, как известно, знал и любил Россию получше, чем 100 вот таких паустовских. Он и указывает повествователю на то, чем отличается настоящая любовь к родине человека, живущего одной жизнью с ней, от любви сентиментального, поверхностно соприкасающегося с ней дачника, которым всю жизнь был Паустовский, даже живя в самых глухих углах России среди самых простых людей, которые, как мы можем судить из его произведений, оставались ему внутренне чуждыми, как, впрочем, и он им. Без дальнейших комментариев привожу эпизод с Пришвиным. «Он очень сердился на меня за то, — пишет Паустовский, — что я написал книгу «Мещерская сторона» и тем самым привлек к мещерским лесам пристальное и губительное внимание людей с его неизбежными тяжкими последствиями, толпами туристов, истоптавшими в конец эти свежие некогда места, и бригадами людей практических, тотчас же начавших приспособлять этот край к извлечению из него наибольшей выгоды. «Вы знаете, что вы наделали своими восторгами перед Мещерой», — сказал он мне с укором и осуждением, как неосторожному мальчику. «В вашей тихой Солодче уже строят сотни дач для жителей Рязани. Пойдите-ка теперь в луга и найдите хоть один цветущий шпорник. Поищите. Черта с два вы его найдете. Красоту только тронь небрежной рукой. Она исчезнет навеки. Современники, может быть, и будут вам благодарны. А дети ваших детей вряд ли за это поклонятся. А сколько в этой самой Мещере было сил для развития высокого народного духа, народной поэзии. Неосмотрительный вы человек, милый мой. Сначала я был ошеломлен гневом Пришвина», — добавляется далее, — «и даже чуть возмущен. Но вскоре я убедился, что Михаил Михайлович говорил так, заботясь о благе людей, о том, чтобы их жизнь не была обездолена. Он думал далеко вперед, мы же привыкли думать о сегодняшнем дне. И в этом заключается наше себялюбие». Хорошо хоть так, хотя и это признание Паустовского мало стоит. Гораздо лучше было бы, если бы кто-нибудь указал ему на его заблуждение в плане исправления человечества революциями, а главное вовремя. Ну, в молодости это еще ладно бы, а то ведь он сохранил эти иллюзии до самых преклонных лет. А может и не сохранил, делал вид, что они ему дороги, и тоже ради самообольщения, на что указывал ему по близкому поводу Пришвин. Ведь трудно представить себе, чтобы по истечении 50 лет после Октябрьского переворота хоть мало-мальски мыслящий писатель всерьез, на то и дело пускающим петуха пафосе, сочинял следующие страницы об этом перевороте, да еще приписывал тогдашнее свое возбуждение, впрочем, перевозбужден он всегда, всем слоям русского народа. Факт свержения царя, к примеру, подается как давно чаемое всеми без исключения событие. Впрочем, это весьма подлое и насквозь лживое и слюнявое, как это часто бывает у Паустовского, описание взбудораженного вестью о перевороте провинциального города, стоит привести более-менее подробно. Читаем. «И вот революция. Мысли беспорядочно метались в голове, и одно только было ясно. Свершалось великое. Свершалось то, что никто и ничто не в силах остановить. Свершалось вот сейчас, в этот как будто самый обыкновенный день. Именно то, чего люди ждали больше десятилетия. Эван куда, однако, махнул. Что делать, судорожно спрашивал Осипенко. Вот она, нерассуждающая и ненаправленная энергия бестолковой интеллигенции. Надо что-то делать немедленно. Тогда Рачинский сказал слова, за которые ему можно было простить все его грехи. Вот так, не больше и не меньше. Надо отпечатать это воззвание и расклеить по городу, и связаться с Москвой. Идемте. Мы вышли втроем, Осипенко, Рачинский и я. Дома осталась только Варвара Петровна и гадалка. Варвара Петровна стояла около киота, быстро и часто крестилась и шептала: «Господи, дождались! Господи, дождались!» Далее идет всенародное ликование. Из среды интеллигенции действие переносится в среду пролетариата, который высказывает очень сходную реакцию. По пустынной улице бежал навстречу нам человек. При слабом свете уличного фонаря я заметил, что он был без шапки, в одной косоворотке и босиком. В руках он держал сапожную колодку. Человек бросился к нам. «Милые!» – закричал он и схватил меня за руку. «Слыхали? Нет царя! Осталась одна Россия!» Он крепко расцеловался со всеми и бросился бежать дальше, всхлипывая и что-то бормоча. «А что же мы?» – сказал Осипенко. «Не поздравили друг друга. Мы остановились и тоже расцеловались». «Не знаю, как вас, но меня раздражает в этой манной каше не столько фальшивое содержимое, сколько обилие слюней, которые далее еще более усугубляются. Вот революционеры приходят в типографию, чтобы распечатать воззвание. И что же? Естественно, повторяется ставшая уже привычной для читателя сцена с размазыванием соплей. Появился какой-то суетливый человек с ключом, отпер типографию и зажег свет». Это оказался единственный в Ефремове наборщик и печатник. Почему он очутился возле типографии, мы не спрашивали. Я начал диктовать наборщику текст воззвания. Он набирал, то и дело отрываясь, чтобы вытереть рукавом слезы, набегавшие на глаза. Далее вообще уж слезный апофеоз. И не только слезный. Я читал первый оттиск воззвания, и буквы прыгали и расплывались у меня в глазах. Типография уже была полна людьми, неизвестно как узнавшими, что здесь печатается сообщение о революции. Они брали пачки воззваний, выбегали на улицы и расклеивали воззвания на стенах, заборах и фонарных столбах. Был уже час ночи, когда Ефремов обыкновенно спал непробудным сном. Вдруг в этот неурочный час раздался гулкий и короткий удар соборного колокола. Потом второй удар, третий. Удары учащались, тугой звон уже плыл над городком, и вскоре к нему присоединились колокола всех окрестных церквей. Во всех домах зажигались огни, улицы наполнялись людьми. Двери во многих домах стояли брошенные настежь. Незнакомые люди, плача, обнимали друг друга. Можно поверить во всеобщее ликование по поводу падения самодержавия, в звон колоколов среди ночи. Но не в обилии же слез, роняемых по этому поводу. Можно много раз ловить Паустовского на точно таких же многочисленных соплях, а также не менее многочисленных случаях мелкой лжи, в склонности которой, между прочим, в нескольких местах признается он сам. Только затем, впрочем, чтобы тут же привести массу оправданий. Однако я не буду ловить его на этом. Так как этими мелкими, в сущности, придирками я бы уподобился самому Паустовскому, что мне было бы отнюдь нелестно. Да и слишком многочисленны такие случаи. И кроме того, мало что к его характеристике, ясно и без того, прибавляют. Но самую малость я все же отмечу. Это касается, главным образом, приписыванию людям из народа своих собственных ощущений, вроде немыслимого в устах крестьянина выражения «смердит ладаном». А именно такая фраза влагается в уста одному из солдат из крестьян. Откуда такая смелость и такое нечувствие фальши со стороны повествователя? Это мы попробуем выяснить в следующей передаче.